руки? Нет. Он не касался ее. Все допросы подряд он просиживал в высоком кресле с удобными подлокотниками, и только один раз, отослав палача, Тария захлебывалась водой из поднесенной Даллой чашки. Он не отсылал палача, он... Память взбеленилась. Иступленная память не желала допускать разум за эту проклятую дверь. «Фагирра мертв!» — кричала память, и была права. Грохот инструмента в железном тазу. Бескостные ладони на ее бедрах. Отчаянно завопила Далла. Чашка покатилась по полу, расплескивая воду. На глазах горничной госпожа Тария Соль побледнела, как мертвец, и лишилась сознания. Бродячий театр — не иголка. В городе ему не потеряться. На площади перед рынком играют южане, и только южане. Кто, стало быть, поставил подмостки посреди торгового квартала? А о том, что на просторном дворе гостиницы «Соломенный щит» играют лицедеи, твердили все зеваки на три квартала окрест. За полквартала я услышала жалобы прекрасной Розы, грустящей о безвременно погибшем Алале. Вокруг повозок стояла толпа. Зрители переминались с ноги на ногу, поплевывали семечки. Кто-то уходил равнодушно, кто-то подходил любопытствуя, а флобастер в красной накидке палача уже показывал толпе отрубленную голову Бариана. Я замедлила шаг. Нечто в груди моей странно и болезненно сжалось, и только теперь я поняла с удивлением, до чего он мне дорог, этот выдуманный мир на деревянном помосте, этот неуклюжий и смешной мирок, в котором я жила как орех в скорлупе, до самой встречи с Луаром. И я ужаснулась, осознав, как далеко пребывала все эти несколько дней, так долго, почти неделю без спектаклей. Любая рыба, извлеченная из воды, уже сдохла бы. А я вот стою, проталкиваю комок обратно в горло и ловлю в прорезях красной маски глаза флобастера. Никто не сказал мне ни слова, будто так и надо. Молча забравшись в свою повозку, я переоделась, напялив накладной бюст и вовсю нарумянила щеки. Флобастер, следивший за мной глазами на затылке, дал мухе знак. Тот объявил фарс о рогатом муже. У меня стало легче на душе. Почти совсем легко, будто все по-прежнему. Нет на свете никакого Луара, сына Фагирры, и никогда не было ледяной ночи под ледяными взглядами. Пристанищем труппе служил теперь соломенный щит. Пересчитав заработанные деньги, Лобастер довольно крякнул. Я долго колебалась. Нужно было подойти к нему и сообщить, что я снова ухожу, что меня не будет до утра, и тоже завтра, и послезавтра. Уходить легко под горячую руку в ссоре. Сейчас же, когда все вроде бы уладилось, когда все доброжелательны и великодушны, подобный шаг следует 10 раз просчитать. Может быть, сегодня и вовсе не стоит уходить. Разумная мысль. Вот только я не могла подарить судьбе ни ночи, ни часа, ни секунды. Он уедет, а ведь он твердо решил уехать, и тогда у меня останется сколько угодно времени, чтобы плакать и вспоминать. Мои колебания разрешились легко и просто. Лобастер подошел ко мне первый и позвал поужинать в соседнем трактире. Внутри меня сделалось холодно, слишком не вязался этот ужин со всей историей наших отношений. Я предпочла бы, чтобы он походя крутанул меня за ухо и пригрозил кнутом. Однако делать было нечего, и я покорно кивнула. Вечерело. Размокшая за день мостовая подернулась коркой опасного литка. Я посмела отвергнуть предложенную руку. Локоть флобастера в плотном рукаве казался вдвое мощнее луарового. Счастливо избежав падения, мы добрались до ближайшего кабачка и в молчании уселись за свободный столик. Нижняя губа флобастера топорщилась, как крахмальная бельевая складка. Это означало, что он решителен и внутренне собран. Я попыталась припомнить, когда в последний раз мы сидели с ним вот так, нос к носу, и не припомнила. Служанка принесла горячее мясо в горшочках и баклажку кислого вина. Флобастер кивнул мне и с урчанием принялся за трапезу. Мне на секунду захотелось поверить, что вот мы поедим, вытрем губы и также молча вернемся обратно. Конечно, это была глупая мысль. Флобастер никогда не отступает перед задуманным. А сегодня он задумал нечто большее, нежели просто сожрать свою порцию в моем почтительном присутствии. И, конечно, я не ошиблась. Он обождал, пока я закончу обгладывать доставшееся мне ребрышко. Дело делом, а есть мне хотелось ужасно. Помолчал еще, хлебнул вина, сморщился. Я терпеливо молчала. Наконец он сдвинул брови и еще дальше выпятил нижнюю губу.
«Ты ведь не дура, Танталь!»
Я молча согласилась. Начало не понравилось ему самому. Он снова поморщился, как от кислого.
«Поэтому я удивился. Что тебе в этом родовитом щенке?»
Я поперхнулась вином. Своей огромной пятерней он поймал мою беззащитную руку и крепко прижал к столу.
«Ты ведь не дура была до сих пор. Ты ведь тогда, помнишь, клялась мне по малолетству, что и замуж не выйдешь, и ерунды всякой не будет. Ну, я, положим, уже тогда понимал, что клятвы забудутся, как время придет». «Ладно, Танталь, можешь не верить, но я бы тебя с чистой душой отпустил бы, если б видел, что понимаешь, что это по-человечески».
Он перевел дух, наклонился ближе, прожигая меня маленькими пристальными глазами.
«Вот только то, что сейчас...» «Дурь это, Танталь, глупость, угар, не путайся с ним, не знаю почему, но только ничего, кроме горя, этот парень, ты нужна мне в труппе!»
Он вдруг разъярился, может быть, от того, что не находил подходящих слов, выпустил мою руку, сурово вперился из-под лобья.
«Ты нужна!»
Залпом осушил свой стакан, с грохотом поставил его на стол, отвернулся. Я молча смотрела, как сползают по стенкам опустевшего стакана одинокие кислые капельки. С флобастером трудно, у него собачий нюх. Вот только объяснить ничего мне, наверное, не удастся. Почуял-то он мгновенно, но вот понимает по-своему. «А я буду в труппе», — сказала я без выражения. «Не собираюсь никуда», — он снова подался вперед.
«Послушай, будешь, не будешь. Без тебя не пропадем. Ты пропадешь».
Я не выдержала и фыркнула. Не то чтобы презрительно, но он тут же налился кровью. «Соплячка, ты!»
«Да, помнишь, он собирался меня попрекнуть, хотел напомнить, из какой дыры меня вытащил и что впоследствии для меня сделал. Я всем ему обязана, и это правда, тут не поспоришь». Тут нечего возразить, он хотел пристыдить меня, ткнуть носом, размазать по столу, но осекся, замолчал.
Налил себе еще вина и снова залпом выпил. Уж лучше бы он стыдил и попрекал. Это его благородство лишило меня сил сопротивляться. «Я люблю его», — пропищала я чуть слышно. Он возвел глаза к небу, вернее, к потолку. «Для него любовь была всего лишь сюжетом трагедии, да и фарса тоже. И я его понимала, потому что всю сознательную жизнь преспокойно прожила с таким же точно убеждением». «Ты же не дура», — сказал он на этот раз почти нежно. «Я люблю его», — повторила я упрямо. В глубине его глаз вспыхнули белые злые огонечки. «А ведь он ревнует», — подумала я с удивлением. Он предъявляет на меня права, тот, кто всегда был для меня единственным мужчиной, облаченным властью. Он не злоупотреблял ею, но он ею обладал, он и мною обладал. Хозяин, он же отец, он же и любовник. Есть такие основания для ревности. Он понял ход моих мыслей.